Суббота, 21 сентября, у микрофона Никита Василенко. Приветствую всех зрителей и слушателей YouTube-канала «Дилетант». На своем месте программа «Книжное казино. История». И сегодня мы работаем в формате круглого стола. Я думаю, уже зрители видят, что Николай Александров тоже присоединился. Николай, приветствую.
Никита, привет. Привет, привет.
Да, есть контакт. Центр управления полетов дает добро. И повестку нам сегодня диктует... сама природа, хотел сказать, сама наша реальность, потому что сегодня мы будем говорить о сюжетах, которые врываются в нашу литературную жизнь, и начнем мы в первую очередь с того, что появился проект профессионального стандарта писателя в России. Этот проект представлен для Министерства труда и собран он такими экспертами, как, например, Литературный институт имени Горького, Союз российских писателей, Союз писателей России и города Москвы, Союз писателей Петербурга. В общем, профсоюзные организации, Книжный союз. Также среди людей, которые разрабатывали этот стандарт, значится писатель Сергей Шаргунов. Но у нас, как известно, Сергей Александрович не только писатель, но уже и функционер. И я сейчас в этом плане говорю о нем скорее даже со знаком плюс, потому что есть значимые дела, которые Сергей Шаргунов делает для писательского цеха. И я сразу, Николай, скажу, я сегодня буду в роли, наверное, плохого полицейского, потому что я буду защищать идею бюрократов создания писательских стандартов, потому что, ну, что ж, это же дело бюрократизма, навязывать нам какие-то определенные стандарты, и не просто потому, что нужно поставить кого-то в рамки, а только потому, что нужно упорядочить, получить власть над хаосом. Вот такое благое дело видится мне со стороны чиновничьего аппарата. А что видится вам, Николай?
Ну, просто тогда хочется понять, что это за стандарты. И каким образом вообще бюрократию соединять с творчеством? Мне кажется, что все-таки в одну телегу впрячь не можно коня ни трепетную лань. Потому что у бюрократии одни задачи, у искусства и у литературы совершенно иного рода. Ну а плюс к тому, мы же все это проходили. Да? Союз писателей и разного рода литературные союзы до революции существовали для того, чтобы поддерживать писателей. То есть создавались разного рода фонды. В основном это были частные организации. Если уж какой-то союз образовался, то он в первую очередь был направлен на то, чтобы обеспечить писателю возможность творчества, всячески его поддержать и прочее, прочее. В Советском Союзе также, кстати говоря, функционируют разного рода организации на Западе. Ну, например, там знаменитый ПЕН, который защищает права писателя скорее, чем определяет, о чем ему, собственно, нужно писать, как писать и прочее, прочее. Долгое время, как мы помним, никакого профессионального образования в дореволюционной России, уж точно, во всяком случае, да, не было такой профессии писателя. Занятия, разумеется, было, профессии не было. Учебные заведения находились в основном в академической и университетской среде и были связаны с совершенно другими навыками. И как союз, как бюрократическая организация, после, кстати, многочисленных союзов, которые были в Советской России, и образование, собственно, как писательское, до еще всяких модных creative writing, которые сейчас существуют, ну, просто как спецкурсы в самых разных заведениях, и на Западе, в частности, точно. Да? Союз писателей у нас появился только в замечательное советское время, когда писатель должен был быть поставлен на службу государству, когда он должен был быть партийным человеком, государству служить, и соответственно, творить, исходя из тех стандартов, которые ему навязывались. А если он каким-то образом из этих стандартов выпадал, то его, что называется, лишали довольствия, не печатали. Ну и мы, в общем, помним, что происходило в это время. А уж насчет благотворительности, мы помним, каким образом, недавно мы вспоминали, Никита, с тобой, каким образом В частности, писательская организация отреагировала на приезд Марины Цветаевой, например. И вообще писатель теперь тогда оказывался только тем, который находится в союзе писателей. Вот. И у меня сразу же замечательные совершенно вспоминаются строки из Александра Аркадьевича Галича, который вспоминает, как писателей наказывали, вспомним, да? И как вообще описан этот союз писателей, тех людей, которые принимают стандарты. Но однажды в дубовой ложе был поставлен я на провёж и увидел такие рожи, пострашней балаганьих рож, ни медведи, ни волки, ни лисы, ни кикиморы и ни сова, были лица почти как лица и почти как слова, слова. Вот это действительно, с языком начинает что-то происходить, почти как слова-слова становятся, когда пытаются вводить стандарты. Вот, ну, на эту тему можно много размышлять, но это если говорить о бюрократической стороне, да, что, в общем, такое-то, чего бояться хаоса в творчестве, что в искусстве, что в литературе. И да, действительно, наверное, из писателя можно сделать чиновника, но это никакого отношения к литературе не имеет.
Но я говорю, я сегодня буду выступать в роли защитника бюрократов и хотел как раз вот открыть проект этого, неправильно говорить, закона, именно нормативного акта, который регулирует, что такое профессиональный стандарт писателя. Тут все вот прям расписано, уже указано, что министр труда Котяков должен это подписать. Настоящий... А, это приказ, в форме приказа выходит. Вступает в силу с 1 марта 2025 года и действует до 1 марта 2031 года. Вот это, кстати, интересно, почему всего лишь на 6 лет, но тут, может быть, это...
А дальше литература исчезнет или писатель вырастет?
Они... Может быть и другая угроза, о ней мы, кстати, тоже отдельно поговорим. Литература исчезнет не потому, что, там, не знаю, читать перестанут, или потому что всех писателей куда-нибудь сгонят, а потому что искусственный интеллект может заменить писателя. И тут появится новый стандарт, который будет защищать писателя от искусственного интеллекта. Но об этом мы еще тоже поговорим. И вот общая характеристика, которая идет в приказе, ну, там тоже вот эти все стандартные описания, что предполагаемое название профессии писатель, далее идут какие-то там уточнения про зайки, поэты, другие литераторы, литературное творчество, драматургия, искусство словесности. А требования к опыту практической работы? Нет требований. Особые условия допуска к работе? Нет особых условий. Какие-то другие характеристики? Нет других характеристик. А есть спорный пункт, о котором начали говорить в СМИ. Требования к образованию и обучению, и тут указано, что высшее образование, специалитет или высшее образование, подготовка кадров высшей квалификации по программе ассистентуры, стажировки. Вот так это бюрократически завуалировано, и всем показалось, что да, вот ставят требования, что обязательно должно быть высшее образование. Но Сергей Шаргунов на страницах парламентской газеты это опроверг. Он сказал, что здесь имеется в виду никакое не требование, которое будет ограничивать допуск к писательской деятельности, а имеется в виду указание форм, в которых профессиональное высшее образование писательское может быть получено, специалитет или, вот как указано, дополнительное образование. То есть, в принципе, вроде бы все хорошо. И вообще этот стандарт нужен ровно для того, чтобы создать эту профессию в реестре профессий и чтобы, грубо говоря, писатели были социально защищены. Наше социальное государство, чтобы они пенсии получали, чтобы они выполняли именно ту работу, для которой предназначены, чтобы на них там не навешивали ничего. И вроде бы звучит с точки зрения бюрократии, я еще нахожусь в этой теме бюрократии, логично, разве не так?
А, ну, по идее, да, но только я не понимаю, при чем тут закон и прочее, да, тогда существуют другие профессиональные союзы и объединения, которые иногда государством поддерживаются, да, существуют у нас разного рода гильдии, и на Западе тоже существуют, пожалуйста, гильдии артистов, гильдии журналистов, гильдии писателей, писатель зарабатывает своим трудом, отчисляет какие-то деньги, я не знаю, фонд таким образом поддерживается. Для чего нужно определять, кто, собственно, такой писатель? Да? И выходят у него книжки, он уже относится к писателям. Если нужен просто некий профессиональный стандарт, ну, можно его ввести, но он скорее вводится тогда количественно, а не качественно. Да? И такого рода профессиональные объединения, они несколько по-иному функционируют. Да? Понятно, что у нас, поскольку существуют некоторые страхи и фобии, все время ощущение, что это некоторое подчинение бюрократии. Да? Здесь важно понять, какие пытаются решить задачи. Поддержать тех людей, которые пишут, защитить их от статьи, от тунеянства, как было в советскую эпоху. Да? Что, собственно, какие функции выполняет и будет выполнять вот этот стандарт? Помогать доказывать человеку, что он не верблюд, что вот у него есть книжки, поэтому он писатель. Я пока не очень понимаю, каким образом эта структура, эта организация, даже с точки зрения бюрократической и чисто профессиональной, будет помогать писателю, ну, условно говоря, социализироваться, да, если мы боимся этого. То есть получать пенсии, да, ну, как бы какой-то там, я не знаю, быть каким-то образом социально защищенным, страхование какое-то и прочее, прочее. И чем это отличается от всего другого? Вот можно же, например, спросить, у нас существует союз журналистов, да? А каким образом он как-то вот связан с нашей деятельностью, Никита? Чем союз журналистов будет отличаться от союза писателей? Что мы вот от этого союза видим, да? Кроме, ну, допустим, еще в мирное время удостоверения международные.
Вот именно, вспоминаю, единственное, почему мне объясняли необходимость вступать в союз журналистов, чтобы получать международное удостоверение, по которому, грубо говоря, вас пустят в музей или аккредитуют на какое-нибудь важное мероприятие, если такая возникнет необходимость.
Вот собственно, и все, да? А я, в этом смысле я не вполне понимаю, а чем таким писатель-то отличается от журналиста? И почему стандартом журналистики вроде бы как никто не озабочен, только потому что у нас факультет журналистики существует, а вот стандарт писательский крайне всех волнует, вот. Ну, или не всех, но некоторую часть.
Ну, вот кого это волнует? Я еще раз упомяну список организаций разработчиков этого приказа. Это Литературный институт имени Горького. Это, вот, оказывается, есть Союз российских писателей, есть Союз писателей России. Две такие организации профсоюзные. Это Союз писателей Москвы, это Союз писателей Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. Получается, эта организация, если мы не будем придираться к духу закона, а только будем говорить о букве, они носят общественный характер, и, по сути, как будто писательская среда сама себя пытается защитить от государства, предлагая такой проект. То есть это идет снизу инициатива, или все-таки нет?
Ну, она идет от самой бюрократии. Снизу – это когда сами писатели приходят. Писатель довольно равнодушно относится к союзам, да, многие скептически стали относиться, только когда увидели, что, в общем, союз писателей мало кому помогает в писательской профессиональной деятельности, да. Я напомню, что у нас, по существу, не существует стандарта литературного агента, не существует способности или возможности продвижения писателей на книжном рынке. Отсутствуют, например, те писательские резиденции, которые существуют на Западе и которые организуются очень часто не силами государства, да, а частными фондами и частными инициативами. Какая-нибудь Вилла Маргарита Юрсенар во Франции или писательская резиденция под Берлином в Грюнвальде в Германии. Да, я могу называть огромное количество самых разных людей. Или те союзные и профессиональные организации, которые существуют в Норвегии, которые действительно существуют для поддержки писателей и писательской инициативы. У нас по существу, но кроме вот государственных и президентских грантов, не существует никаких грантов и организаций. Были какие-то там, я не знаю, сборы писателей в Липках, да, проводились какие-то такие собрания. ну, которые как бы мастер-классы давали, там, писатели и прочее. Но, в общем, по сравнению с тем, что вообще в мире существует, это какой-то мизер. И если говорить о, собственно, помощи писателю в профессиональном труде, то ее никоим образом нет. И самое главное, что здесь не вполне понятно, при чем это слово «стандарт», да?
Давайте разберем, что такое литературный стандарт, вообще существует ли он?
Как? Ну, как его? Вот если это, не знаю, если это общественное, некий общественный союз, общественное объединение, да, то какой тут признак вводится? Какое количество книг выпустил автор? Насколько он известен? Рейтинг будет вводиться? Сколько у него подписчиков в соцсетях? Ну как, если, вот, если исходить из количества? Или он просто пришел в тот или иной союз писателя, и его туда приняли? Сейчас, ну, раньше все было просто. Пока ты, если ты писатель, то тебя публикуют. Если ты не писатель, на тебя будут практически во всех советских издательствах подозрительно смотреть. Ну и в журналах тоже, мы помним. Да? Проблемы с публикацией, это, в общем, абсолютно советские проблемы. Вроде бы как эта проблема была побеждена. Да? Во-первых, у нас довольно много количества независимых издательств. Сегодня текст может быть опубликован в интернете. У нас существуют сайты, где огромное количество разного рода произведений выложено. Вот, пожалуйста. Так, как будет теперь происходить отбор в прием в писательскую пионерскую организацию? Какие клятвы будут приносить? Вот мне это крайне любопытно. И какова будет, собственно, ну, сама программа этих замечательных объединений писательских и творческих? Для чего им вдруг понадобилось каким-то образом еще организовываться? Да? Почему это не может быть просто инициатива самих писательских организаций? Вот можно ли из этого документа понять, а что, собственно, вообще хотят сделать, помимо того, что еще существует?
Но вот здесь как раз хочется добавить в защиту, что четко расписаны по разным направлениям трудовые действия, необходимые умения и необходимые знания. То есть вот есть три категории трудовых функций у писателя, как мы теперь узнаем из приказа. Создание оригинальных литературных произведений в разных литературных жанрах. И там идет вот как раз перечисление по этим трем категориям действия, умения и знания. Потом есть функция создания оригинальных литературных произведений для аудиовизуальных произведений. Подразумевается, скорее всего, ввиду работы драматурга, сценариста, и здесь тоже расписано согласно специфике этой работы. Например, работать в коллективе с актерами, чтецами, композиторами, режиссерами, продюсерами довольно обширно написано, и можно трактовать по-разному. То есть тут дается такой простор для действий. И отдельная категория, тут, скорее всего, подразумевается критика литературная, оценка качества литературных произведений. И здесь, опять же, расписываются необходимые трудовые действия, умения и знания для работы критиком. И это тоже, опять же, вот, дает строгий, скажем так, вот ключевое слово, наверное, строгий, реестр действий, который в случае чего будет определять, являешься ты критиком, писателем, драматургом. И это, да, с одной стороны, это ограничивает, а с другой стороны, это сохраняет, как бы, защищает потенциального творца от того, что ему будут навязывать другую работу, с которой он никак не должен быть связан. И, ну, то есть, опять же, защищает его от рамок. Тут какая-то двоякая ситуация выходит.
Очень странно все. То есть, иными словами, это попытка писателя защитить, чтобы у нас не было таких же судов, как с Иосифом Бродским. Да? Чтобы
Николай, вы буквально цитируете Сергея Шаргунова из парламентской газеты, где он в том числе и говорит, что, например, да, вот ссылается на Бунина, Бродского, Шолохова, писателей Набиатов, у которых не было высшего образования, и в том числе как раз направлено, чтобы защитить писателя. Именно такого, чтобы не было каких-то таких судилищ со стороны людей, не разбирающихся в специфике профессии.
Мне кажется, что просто в нормальном, свободном, демократическом государстве такого рода суды просто немыслимо. Эти уважаемые организации проделали, в общем, довольно странную работу для того, чтобы сказать, что писатель – это писатель. И вот эта вера в некую бюрократическую процедуру, да, если что значит вот прописать действия, которые позволяют нам понять, что писатель – это писатель, да? Это, конечно, совершенно удивительная работа, и вообще определять как бы профессиональную деятельность, которая позволит человека идентифицировать с творчеством, но это вообще как-то очень смешно. Для чего это все подробно прописывать? И почему, из какой стати писателю нужно доказывать, что он писатель? Ссылаясь еще на какой-то реестр, на галочки, не знаю, на участие в писательских организациях. Вот это мне, как-то для меня очень странно. А если вдруг, не дай бог, что-то не будет прописано? А если действительное взаимодействие с тем же самым искусственным интеллектом или просто компьютером, или не знаю, или в некоторой другой совершенно области, да, будет способность популярности человека, в частности, но не знаю, в области слова, так скажем. Но если возможно ли все прописать? Можно ли было себе представить, там, я не знаю, но некоторые даже виды творчества, допустим, применить даже к 19 или к началу 20 века? Творчество довольно сильно изменилось. И тот человек, который пишет сценарии, можно ли его считать писателем? Или он сценарист и проходит по совершенно другой части? А почему обязательно критик? А тот, кто выполняет редакторскую работу, допустим, в журнале? Или считается, что поскольку редактор нам понятная профессия, да, а писатель непонятная? А если писатель ведет преподавательскую деятельность? А если он просто преподает литературу, например, даже? У него существуют какие-то книжки, но себя он считает преподавателем? Мне это абсолютно непонятно. Я вот совершенно не понимаю, откуда берется эта тенденция писателя от кого-то, от чего-то защищать. Видимо, только в том случае, когда писатель начинает чувствовать опасность со стороны даже не столько этих профсоюзов, сколько со стороны государства. Потому что таким образом возникает некоторое опасение, что если у меня не будет некоторого документа, который подтверждает мою профессиональную компетенцию, то тогда на меня могут обрушиться разного рода репрессивные меры. Но они, кроме как в тоталитарном государстве, даже и непредставимы. Писателю как-то не думать, не надо думать с профессиональной точки зрения о собственной идентичности. Да, существует известная сценическая ситуация Хармса и манифестация идентификации «я писатель» и знаменитый ответ. Но он относится скорее к публике, скорее к суждению общества. «Я писатель, ты не писатель», раздается ему в ответ. «Я занимаюсь профессиональной деятельностью, я пишу стихи, повести, драмы даже, вхожу в союз писателей», а ему публика говорит: «Нет, ты не писатель». Вот прямо по храму. И что с этим сделаешь? Вот. То есть, на самом деле, мне непонятно, да, то есть, одним словом, если определять тот процесс, который происходит, это некоторая советизация, да, это попытка некоторой подмены. Писатель, мол, это профессия, значит, должен быть какой-то стандарт. Ну, писатель совершенно особенная профессия. И на самом деле это стандарты определяются востребованностью его произведений на книжном рынке или вообще просто востребованностью его произведений у публики. Это единственное, что, собственно, это некоторая свободная профессия, которая определяет писательский успех. Те писательские организации, которые существуют, они существуют для того, чтобы обеспечить возможность творческой деятельности для писателя. Вне зависимости от того, подпадает он под какие-то стандарты или не подпадает. Да? Вот, собственно, и все. А попытка его определить и поставить в строй, определить его профессионально, она, как правило, связана исключительно с бюрократическими проблемами и с подозрительным отношением государства к людям свободных профессий, в частности, профессии писателя. Вот.
Это вы очень хорошо поставили все вопросы, и это, опять же, даже хорошо с точки зрения того, что на данном этапе это всего лишь проект приказа, и, возможно, те, кто хочет, да услышит, и может, это как минимум остановит развитие этого проекта, а может быть, несет позитивные изменения, хотя если это все идет по тому направлению, о котором вы говорите, советизация, то, конечно, да, тут только закручивание гаек, но будем наблюдать, другой фразы у меня сегодня нет. Фраза, которую нам завещал Алексей Венедиктов.
Никита, да, я просто хочу сказать, что существует на самом деле сегодня довольно много структур, которые всячески участвуют в литературном процессе, в литературном труде. Ну или во всяком случае об этом заявляют. Да? А у нас существуют разного рода форумы, конференции, которые проводят издательства. Да? Вроде бы можно, у нас не очень много существует, помните, такое советское понятие «дом творчества», да, где в хороших условиях собирались писатели. Лев Семенович Рубинштейн чудесно совершенно говорил о своей мечте быть писателем. Что это такое? Что вот я писатель. Да? У него есть отличный совершенно текст по этому поводу. Стол, книга. Что-то мне вот не пишется сегодня. Да? Помните, Льва Семеновича? Ну вот. Сидишь, думаешь над чистым листом бумаги, пока обед не позовут. Ну да, в общем, все это понятно. Ну, дома творчества какие-то были. Их, наверное, можно сделать больше. Если говорить о какой-то селекции, то у нас существовало целый ряд премий. Другое дело, что их было немного, которые позволяли, ну, во-первых, отобрать, произвести какую-то селекцию среди писателей. Не бюрократическую, да, а путем участия в конкурсе. Ну, потому что это так или иначе влияло на, ну, по крайней мере, на значимость или неизвестность у публики. Да? Вот все те замечательные премии, которые существовали, там, «Дебют», не знаю, и начиная, собственно, с «Дебюта», с поддержки этих писателей, в которых можно участвовать, можно не участвовать, можно изменять. «Дебют», кстати говоря, предполагал участие даже тех писателей, которые не опубликовались, то есть рассматривал рукописи, целая институция была. То есть, иными словами, существуют возможности некоторого облегчения жизни писателей или тех людей, которые выбирают творческую профессию, не прибегая к бюрократическим процедурам. Разного рода книжные форумы, поддержка стипендиями, грантами, резиденции, творческие места и прочее, прочее. Пожалуйста, вперед.
Бюрократы, руки прочь от писательского ремесла.
Вот. Ну и мне-то почему еще кажется, Никит, что здесь очень странно, да? Ну, да, конечно, мы помним, почему я говорю советизация. Ну, мы вспоминаем, да, сразу же, каким образом там появились у нас разного рода раповцы, да. Помним эти замечательные строчки Маяковского, да. Поэзия – та же добыча ради. Неожиданно совершенно. Вот, что еще и опасная, радиоактивная профессия. Ну и плюс к тому, действительно, если эти строчки Маяковского принимать несколько по-другому, да, то это такой поиск сокровища. Да? Потому что редкоземельный же металл, да, попробуй его еще найти, попробуй еще его откопать. Работы много, а выход совсем невелик. Ну, так вот, профессионализации, да, как бы попытаться поставить вот писателя в строй, да, попытаться определить его профессионально и связать таким образом вот с этой попыткой вообще всех трудоустроить, да. В этом смысле, почему наоборот, например, не отстаивать права безработных, тех людей, которые вообще социально не защищены, если у них нет никакого определения профессии? Почему свободная профессия может быть отказ вообще от всякого творчества? Или вообще от всякой публикации? Почему там, я не знаю, диогеновский поиск человека нельзя считать творческой профессией? Это же акционизм.
Но если говорить о вызовах будущего все-таки, вот искусственный интеллект, злободневная тема. Сейчас кажется, что искусственный интеллект, он находится на службе у творческого человека. Тоже издательство Freedom Letters, не знаю, как сейчас, но первые свои книги, которые они издавали, они иллюстрировали с помощью искусственного интеллекта. Это довольно упрощало работу, это экономило ресурсы, и искусственный интеллект заменял художников. Более того, мы все знаем, что сейчас часто пользуются искусственным интеллектом для написания разных научных работ, и причем в некоторых высших учебных заведениях за рубежом, в частности, это поощряется, потому что это идет определенный эксперимент в области образования, и человек может буквально задать структуру работы, загрузить искусственному интеллекту те источники, на которых хочет писать, и с минимальным редактированием написать полноценную работу, и работу, которую можно защитить, и работу, которая будет признана профессиональным сообществом. И кажется, что писатель может то же самое, сам проиллюстрировать свою книгу, может задать идею и дальше редактировать, но не станет ли это, скажем так, не приведет к засорению литературы, что появится как просто огромная графоманская какая-то... нужное слово хочу подобрать... сель, которая накроет литературный мир.
Никита, трудно сказать, да, потому что, ну, на самом деле, ясно, что взаимодействие с искусственным интеллектом только начинается, и нужно учитывать, что это же все равно некоторая программа по поиску, да, по облегчению каких-то операций. Мы же все равно пока все-таки еще имеем дело с поисковым механизмом. И проблемы, связанные с тем, можно ли это определить, можно ли искусственный интеллект определить как сознание, да, споры вокруг этого только начинаются. Это во-первых. Во-вторых, забавно, что искусственный интеллект как раз осуществляет свою деятельность, опираясь на некоторые стандарты и предсказуемость. В этом смысле стандарты того, кто такой писатель, вводимые, значит, через этот закон, они как раз облегчают работу искусственному интеллекту. Писателю мало, а вот искусственному интеллекту, безусловно. То есть, когда у тебя есть жанровая специфика, когда, в принципе, задавая какой-то вопрос, ты приблизительно уже понимаешь, какой должен быть ответ. Собственно, искусственный интеллект так и работает. Да? Когда у нас существует вопрос, некоторые исходные данные, и нам нужно получить некоторый результат. Вот этот результат искусственный интеллект и предсказывает, пытается угадать. И если действительно с ним работать, он проходит какой-то процесс обучения, да, то тогда действительно он на вопрос, кто был, какова была фамилия отца Бородина, и он не будет отвечать Бородинашвили, если он не знает, а все-таки будет, наверное, заниматься какими-то другими поисками. И это, собственно, только начало. С другой стороны, этого же и так существует очень много в интернете. Поэзия.ру, проза.ру, какое огромное количество разного рода текстов существует сейчас. А чем отличаются, не знаю, блоги популярные, которые распространяются, это как это не относить к писательской работе? И слов действительно очень много. И кажется, что странно этого бояться. Почему продолжают выходить книги и постоянно спрашивают, а что, собственно, почитать? Хотя разного рода текстами, да, наполнен интернет совершенно. И почему даже здесь, в этой среде, оказываются неожиданные всплески? Даже тогда, когда, казалось бы, возникают те жанры, намеренно отказывающиеся от писательского труда. Ну, я имею в виду разного рода фанфики. Да? То есть версии, пародии и творческие переделки тех произведений, которые уже написаны. Фанфик, литература, она, в общем, чрезвычайно распространена. Да? И целый ряд популярных авторов оказываются вроде бы предметом такого рода, как мы назвали, спекуляцией. Да? Но те, кто работают в жанре фанфика, намеренно отказываются от писательских прав, что не мешает популярности. Я напомню, что недавно я как раз с Василием Александровым разговаривал о фанфиковой литературе и о том количестве романов, которым наполнен интернет в связи с Гарри Поттером. И один из замечательных романов – это как раз роман, если мне память не изменяет, «Гарри Поттер и метод рационального мышления», у которого какое-то невероятное количество подписчиков и фанатов. Но дело-то все в том, что который автор, разумеется, отказывается от разного рода писательских прав, и в этом смысле ни под какие стандарты не подпадает, да? Вроде бы как. Да, он отказывается просто от права быть писателем, ну, когда он не претендует на оригинальность. Да? Писатель же, в любом случае, можно перечислить умения и занятия какие угодно, но в принципе мы называем писателя писателем, поэта поэтом, тогда, когда признаем оригинальность этого труда. Да? Собственно, так мы перешли к этой проблеме искусственного интеллекта. Так вот, автор этого романа, на сегодняшний день один из самых главных специалистов, авторитетов в области искусственного интеллекта, и начал об этом говорить еще тогда, когда искусственный интеллект оказался некоторым туманным будущим, далеким будущим. Вот. Зовут его Эльзар Ютковский. Можно посмотреть в Википедии. И в российской, и во всех других сведения об этом замечательном человеке. И можно выражать, наверное, самого разного рода опасения, но все-таки пока мы все равно, мы даже по картинкам видим, оформлена книга авторски или нет. Пока мы можем понять или интуитивно, по крайней мере, почувствовать оригинальную идею, оригинальный текст. Здесь, наверное, любопытнее, конечно, бы заниматься ну, той деятельностью, которая позволяет регламентация, иными словами, эту проблему не решить. А вот проблема скорее просвещения, размышлением о том, что, собственно, такое творчество, что такое текст.
И это, чем, наверное, надо делать с самого базового уровня, с уроков литературы в школе.
Да-да-да, потому что мы много говорили, собственно, об этих стандартах, о представлении о том, что такое текст, что такое художественный смысл, что такое творчество вообще. Ну, не знаю, потому что по затратам труда, ведь если я просто представил себе этот процесс, вот писатель, он вроде бы как определяется как некий рабочий, да, но очень часто выход этого писательского труда совершенно невелик, да, что Лев Семенович и пародировал. Вот творчество, как некоторый процесс создания смыслов, оно действительно может производить странное впечатление на человека по сравнению со всеми другими родами деятельности и работами. Но создание оригинального текста, оригинального мира зависит от множества самых разных факторов, и мы это всегда чувствуем. Это во-первых. А во-вторых, если уже критик введен в ту же самую гильдию, да, и критик должен пытаться смотреть на то, каким образом текст сделан, что в нем содержится, насколько вообще можно постичь этот художественный смысл, да, и что, собственно, такое смысл художественного произведения. Может ли оно быть в чем-то заинтересовано, может ли оно вообще быть каким-то образом ангажировано или нет, или оно свободно. Показатель на самом деле художественности текста очень часто определяются его жизнью, которую он ведет уже самостоятельно от автора, отделяясь и существуя уже совершенно отдельно, доказывая свое право на существование собственно, фактом своего собственного существования, да, своей востребованности. Он может быть более или менее востребован в разные эпохи, но каждая эпоха его дополняет, вносит, в общем, иногда новые смыслы, иногда проясняет содержание, иногда пытается некоторые вещи в том или ином тексте затемнить. Но, иными словами, художественные произведения и тексты живут своей жизнью. И вот жизнь этого текста, или вот жизнь этих смысловых конструкций, можно назвать так, да, жизнь этих художественных организмов, потому что тогда мы начинаем, как только мы говорим о жизни художественного произведения, то это действительно уже нечто самостоятельное, существующее не вне зависимости от автора и продолжающее свою жизнь уже в ментальном, ином совершенно поле. Вот тогда это забавно. А попытка все-таки какой-то стандартизации, привязывания художественного текста каким-то стандартам, попытка регламентации, хоть жанровой, хоть не жанровой, она, в общем, всегда иллюзорна. Можно ли считать, что выход за жанровые рамки – это уже не литература? Нет, потому что литература всегда жанровые рамки разрушает. Можно ли приписать какие-то языковые каноны, речевые? Тоже нельзя, потому что язык – это живой организм, он постоянно живет и меняется, и литература – один из способов этого изменения языка. И языковые эксперименты начала XX века непредставимы были в классическую эпоху, а поиски вообще литературного языка в конце XVIII, в начале XIX происходили чрезвычайно болезненно. Мы пытаемся здесь, в данном случае, понять, что же это, собственно, такое – жизнь в этом художественном мире и что он есть. И для этого, да, действительно нужны такие простые навыки, как писать и читать. Но и можно вводить какие-то критерии грамотности, но они отнюдь не обеспечиваются ни писательского успеха, ни тем более не означают профессиональной идентификации. Проблема, мне кажется, как раз в другом. Вот когда происходит запрет выхода каких-то книг, да, когда литературный текст связывается с какими-то идеологическими или этическими рамками, вот тогда действительно такого рода регламентация, недопущение книги или какого-то способа творчества на этот рынок художественных текстов. Вот тогда да, тогда писатель от этого страдает. И понятно, что суд над Бродским на самом деле связан не с тем, что он не мог доказать, что он писатель. Но он же говорил, что вот перевожу. Да. А в связи с тем, что его государство лишало права быть писателем, что почему-то само по себе творчество оказывалось у государства под подозрением и приписывало как подчинение государству этим нормам и стандартам, которые государство выдвигает, да, затравливает писателя. Вот с чем это было связано. А не с попыткой регламентации стандартов.
Ну что ж, Николай, я буду смотреть после вашей реплики в будущее с оптимистической настороженностью. Но как минимум я понимаю, что искусственный интеллект никогда не заменит читателя и никогда не появится профессиональный стандарт читателя. Это уж было бы совсем абсурдно, хотя кто знает. Но вот оптимистическая настороженность – это такая у меня теперь появляется категория после нашей беседы. Сейчас мы сделаем небольшую паузу и вернемся с книжечками. Оставайтесь с нами.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
у нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
В своих местах, и не забывайте поддержать трансляцию лайком, поделиться ею с друзьями, может быть, задонатить или зайти в наш магазин dilettant.shop, где сегодня просьба обратить внимание на книгу «Рискованная игра Сталина в поисках союзников против Гитлера 1930-1936 год». Книга написана Майклом Карлием, и здесь раскрывается тот сюжет, почему пакт Молотова-Риббентропа не мог не состояться. И все ответы вы найдете в книге «Рискованная игра Сталина». Ну а мы двигаемся дальше, и сейчас переходим к книжечкам. Насколько я помню, англомания была обещана.
Да, совершенно верно. И это, кстати, вот замечательный пример, если уже зашла речь о писательской деятельности. Да? Потому что Алексей с одной стороны, речь вроде бы идет здесь о совершенно особенном творчестве, да, ну а с другой стороны, вполне себе писательская тема. Да? Алексей Зимин известен в первую очередь, автор «Англомании», известен в первую очередь своими книгами о кулинарии, о еде. Вот, кстати говоря, довольно забавная тема. Это как? Какого рода деятельности? К какому роду деятельности эти книжки отвести? Можно ли сказать, что это... писательский труд или нет. И вот решила написать совершенно другого рода книга. Да? Это «Англомания» Алексея Зимина, во-первых, сделана им абсолютно самостоятельно. Он занимается самостоятельно продвижением, но сын еще помогает. Да? А вот она выпущена в совершенно в таком абсолютно свободном полете. Небольшим количеством экземпляров, тысячи экземпляров «Англомания» Алексея Зимина. Ему самому было интересно посмотреть, как книга может найти читателя, да, каким образом она будет путешествовать по этому миру. Ну и самое главное, что теперь-то это уже заявка не просто на некого кулинарного специалиста или ресторатора по профессии, да, заняться творческим трудом, а это уже вполне себе та книга, которая не оставляет никаких сомнений в том, что да, это сборник абсолютно замечательных свободных эссе, написанных Алексеем Зиминым. И «Англомания» — это не просто перечень английских пристрастий, это не просто попытка разобраться в том, что такое феномены и реалии английского мира. Хотя и об этом много говорится в этой книжке. Это попытка разобраться в том, каким образом развивалась английская мысль, которая в нашем сознании оказывается безусловным стандартом свободы и демократии. И поэтому это серия очерков о тех знаменитых англичанах, которые во многом определили лицо, ну, скажем, шире британской цивилизации. И среди героев люди, как хорошо известные, вроде Дарвина, например. И, кстати говоря, разница между пониманием, даже общим, обывательским Дарвина в Англии, ну или, так скажем, в цивилизованном мире и в мире, скорее, нецивилизованном, да, или который больше с подозрением относится, да, вот на это, даже на такие нюансы обращает внимание Алексей Зимин. Так вот, наряду с Дарвином или Честертоном есть очерк, посвященный Алистеру Кроули, персонажу гораздо менее известному, ну или известному другой аудитории, которая в большей степени занимается магией, мистицизмом, и который повлиял просто на культуру затем 20 века, который пришел и заявил вот о совершеннейшем разрушении всех и всяческих стандартов, и разрушил само представление о стандартах не просто текстов, а стандартов творчества, потому что разного рода психоделические эксперименты были заложены Кроули, и Алексей Зимин пишет в частности и об этом. И я уж не говорю о том, что Кроули об этом в меньшей степени пишет, Алексей Зимин повлиял на и поиски его, и вообще это замечательная лига, ложа Золотой Зари. Эти идеи повлияли, ну, например, на таких писателей, как Брэм Стокер, который был довольно близко связан с этими поисками. Так вот, это очерки о людях самых разных, которые определяли этапы развития английской мысли и специфику английской мысли. И книжка замечательно и свободно написана, потому что, да, она, с одной стороны, строится, отталкиваясь от биографии человека, от того, какое место в истории английской мысли он занимает, и каким образом на развитие британской мысли повлиял, будь то Честертон, Кроули или Кейс, например, гораздо менее известный, да, в истории уже такой социально-политической мысли. Да? А с другой стороны, она привязана к разным этапам жизни, разным периодам жизни английского общества, ну и плюс к тому, к замечательным реалиям. Такие, как, например, замечательные английские и работающие реалии, как, не знаю, хартия в вольности. Вот о чем нужно думать. А определение того, не просто что такое отечество, а что такое home, sweet home, и как это связано со свободами и с защитами личности и прав личности. Эти права, в частности, и право на свободу профессии. Каким образом традиция уживается с изменяющимся традицией и традиционностью? Нельзя, я думаю, что никто не обвинит, не может обвинить англичанина в нарушении традиционных ценностей, потому что он постоянно держится за них, постоянно их нарушая. И в этом смысле в обществе, которое как раз воюет за традиционные ценности, книжка Алексея Зимина, не хочу ему навредить, но просто скажу как пример, а наоборот хочу поддержать, может находиться в глазах какого-нибудь бюрократа под большим подозрением. И так-то тысячи экземпляров, а уж попадут они в Россию или нет, нет. Слава богу, существует интернет.
Спасибо про веку прогресса. И у меня вот сразу в голове, собственно, заиграла одна из песен знаменитых. Я ее пойду после эфира послушаю, как один англичанин по имени Оззи Осборн поет про другого мистера Кроули. А это был Николай Александров. Спасибо большое. И я, Никита Василенко. До новых встреч. Спасибо всем, кто сегодня был с нами от московского района Гальяново до города Штутгарта в Германии. До новых встреч. Берегите себя и своих близких.
Спасибо всем.